Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Алла, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Не так давно у нас прошел Всемирный Русский Народный Собор. В этом году, причем ему исполнилось четверть века, 25 лет он уже собирается. Получается, что в середине 90-х годов он начинал свою работу, прошел через разные этапы своего становления, через разные этапы в истории нашей страны. Вот последних 25 лет все-таки очень много всего происходило, менялось. Но вот такое название — Всемирный Русский Народный Собор. Вы были участником его, вот этой сессии, этого собрания. Расскажите о том, что это такое, для чего он нужен, собирается все-таки... Периодически в его работе принимают участие первые лица государства. В этом году президент выступал, и, соответственно, раз выступал президент, то и вместе с ним приезжали министры и высшие чиновники. Вот такое название, оно иногда смущает. Всемирный Русский Народный Собор, даже каким-то таким низконационализмом отдает, может быть. А вот для чего он нужен?
Ну, я хотел бы прежде всего рассказать о том, что... собирался этот собор исключительно как такая народная церковная инициатива. Первое его собрание, об этом рассказал, кстати сказать, вот на этом соборе юбилейном святейший патриарх Кирилл, который стоял у истоков создания этого мест народной дискуссии, открытой народной дискуссии. Первое собрание — это были люди, которые пришли на это собрание разных совершенно профессий, но одинаково любящих свою родину. Это была интеллигенция, это были ученые, священнослужители, писатели, люди, которые, особенно в те лихие 90-е годы, не просто искали выход из сложившегося глубочайшего политического, экономического кризиса в своей стране, и они говорили не просто о том, что надо сделать, они говорили о том, как такие же кризисы с точки зрения истории, с точки зрения наших традиций в нашей стране уже переживались. Я по-другому скажу. То есть сам Народный собор вырабатывал скорее не новые формулы лекарства для врачевания появляющихся новых болезней, а, можно так сказать, заглядывал в самый, пожалуй, испытанный справочник лекарств в историю. И вот те самые ополчения Минина и Пожарского, те самые народные движения, которые подымались, вдохновляемые желанием сохранить свою культуру, желанием не отдать ее никому, желанием в этой культуре воспитывать своих детей и жить самим, делали то, что приводило наше Отечество к победе и к умирению. Темой собора, в зависимости от времени его проведения, становились разные аспекты. Вот в этот раз Святейший Патриарх говорил о справедливости. Вообще этой теме очень много посвящается в последнее время разного рода выступлений и дискуссий, потому что справедливость — это не только естественная потребность человека, так же, как мы испытываем любую другую потребность для того, чтобы существовать физически, справедливость дает нам возможность существовать духовно, дает нам возможность существовать, если так можно сказать, по-человечески. И тема справедливости, в том числе связанная с отношением к людям, которые не имеют поддержки, как мы говорим сегодня, социально незащищенные слои населения, бедные люди, люди, которые оказались в разных тяжелых жизненных обстоятельствах или которых вогнали в эти обстоятельства, там, экономические или политические события, как таким людям помочь, что мы должны... не только знать о таких людях, но и самое главное делать, чтобы эти люди не оказались не только на обочине жизни, а мы бы не стали виновниками в трагедии этих человеческих судеб. Народный собор, хотя и называется Всемирный Русский, вы сказали об этом, но посвящен он не русским, посвящен в чистом виде, посвящен он сохранению того, что мы называем пространством русского мира. При этом я бы хотел подчеркнуть мысли Святейшего Патриарха, который говорит, что это пространство не исключает, а наоборот сохраняет и границы, и самобытное существование людей разных национальностей и религиозных традиций. Если посмотреть в зал собора, можно видеть там представителей разных религиозных традиций.
Угу. Скажите, а реальные плоды работы Всемирного Русского Народного Собора за эти 25 лет можно увидеть или каким-то образом идентифицировать? Вот посмотри, что вот такое-то явление, да, это вот плод, результат деятельности Всемирного Русского Народного Собора. Вот вы про 90-е вспомнили и привели важнейшие примеры из нашей истории, связанные с народным ополчением Минина и Пожарского, и другие какие-то были в нашей истории примеры того, как мы умели мобилизовываться и объединяться. В 90-е годы сработало ли это? Вот этот пример конкретный, он помог?
Конечно, помог. Мы помним, что уже, если мы опять заглянем в собственную историю вот этих, наверное, лет перестройки или дикого развала, мы вспомним, что общество находилось на такой глубокой грани кризиса, что недалеко было от гражданского противостояния.
В год создания собора это было особенно.
Особенно. Верно. Москва помнит танки на брусчатке не только Красной площади, но и у дома правительства. Москва помнит войска на своих улицах не только в 40-х, когда защищались от захватчиков, но и в 90-е, когда происходила просто на глазах вот эта вот разваливающаяся волна негодования или надежд, но не собранных в одной идее, если так можно сказать. Да, все понимали, что дальше так нельзя жить, но что же дальше делать? Переступать через кровь? Поливать все кровью и через кровь растить новую историю, но мы же понимали, что это трагедия. И вот тогда понятия общественной дискуссии или переговоров были подняты настолько высоко, что стали единственным инструментом, благодаря которому вот эти разные противоборствующие партии, которые появились, там группы лиц, людей, в том числе стремящихся к власти, начали говорить друг с другом. Начали говорить не автоматические очереди из оружия, а начали говорить люди. И надо сказать, что в этих переговорных процессах не последнее место занимало и верующее сообщество. Мы ведь помним хорошо обращение Святейшего Патриарха Алексея Покойного, которые тоже, кстати сказать, были выработаны на основах вот тех дискуссий, которые проходили тогда на Всемирном Русском Народном Соборе. Что делать? Что может стать новой национальной идеей?
Кстати, в 93-м году собор прошел в мае месяце, то есть буквально за 4 месяца до вот этих вот, даже за 3,5 месяца до этих...
Да, августовских.
Знаменитых октябрьских событий.
Октябрьских, да.
Да, 93-го года, и Белый дом, и все на свете. Но вот действительно, возвращаясь к мысли Аллы, если в 90-е годы, когда само понятие «русский народный» было... ну, достаточно расплывчатым, непопулярным и, пожалуй, практически невозможным в медийном поле. В наше время все сильно изменилось, и мы постоянно слышим о тех вещах, которые там на том же Русском народном соборе говорили в 90-е годы, но только слышим уже с федеральных каналов. Так какую роль он играет сейчас? Для чего он все-таки нужен?
Место, где можно поделиться своим переживанием, место, где можно поделиться своим видением развития современной истории, а самое главное, местом, где можно, если так вот изобразить это образно, выразить себя. Вот я вспоминаю последнее заседание собора, да, пленарное заседание, когда приехавшие участники, в том числе из других стран, вот с Украины, говорили о том, что... Ну, я себя, сказал этот замечательный ученый, чувствую в России своим, чем где-либо еще. Здесь больше я чувствую себя своим. И вот это ощущение чувствовать себя своим у себя дома, оно ведь заложено не только там территориально или как-то исторически, оно заложено намного глубже. Проще говоря, мы понимаем друг друга. Язык нашего общения, одинаков, история одинакова, и исторические вот эти пути, которыми прошли наши народы, тоже одинаковы. Мы практически шагали по этому пути вместе. И вот в этом смысле, конечно, объединительный собор имеет очень колоссальное значение. Он не принимает решений, если так можно сказать, и он зажигает на горизонте огни фарватера. Он показывает этими огнями самые опасные места и самые безопасные места. В какую область входить более чем опасно, и мы не должны нарушать это пространство, а в какой области, наоборот, можно безопасно сосуществовать. Именно поэтому к участию в собор, для собора приглашаются люди разных, в том числе и религиозных традиций. И возможность на основе своего духовного опыта принимать одинаковые решения, относящиеся к сохранению своего культурного кода, к сохранению своего национального единства, вот этого чувства достоинства национального. Это крайне важно. При этом сохраняя и свое индивидуальное, семейное, общинное, относящееся уже к твоей личной традиции. Вот я могу сказать, что, к примеру, у нас на Кавказе это особенно чувствуется, потому что чем глубже ты заезжаешь в какую-то, там, в какой-то аул или в какое-то горное село, ты уже понимаешь, с какого рода это человек. Но чем дальше ты от этого села, тем больше этот человек становится россиянином, а еще чуть дальше становится русским. Потому что когда житель такого горного села приезжает в далекую Европу, то там он для европейского пространства русский. А когда он сужается до точки своего рождения, он становится носителем своей национального языка, национальной культуры и религиозной культуры.
Владыка, а вы могли бы привести какой-то пример, того, может быть, вопроса или проблемы, или, какого-то, я не знаю, какой-то идеи, которую вы услышали как раз вот на Всемирном Русском Народном Соборе и для себя что-то поняли, может быть, что-то заново открыли, на что-то по-новому посмотрели. Вот ваш какой-то личный такой инсайт, простите за это слово, что-то вот какое-то ваше личное открытие, которое вы сделали именно благодаря работе этого органа общественного.
Вот мы очень часто говорим «консолидировать силы». Вот само слово «консолидация» по-разному звучит и по-разному употребляется, но вот для меня, наверное, откровением вот этого собора. Это слово прозвучало с особой ясностью тогда, когда Святейший Патриарх говорил о том, что принцип церковной соборности и есть выражение нашей консолидации. И когда ты понимаешь, что соборность основана на очень важных вещах, умение услышать другого, умение попросить мнение другого, умение прислушиваться к этому мнению, соборность, которая предполагает собой уважение к мнению людей старших, людей с большим жизненным опытом, когда это предполагает взгляд на какие-то там, не знаю, сегодняшний день через призму уже принятых традиций, принятых норм, вот тогда такая консолидация, конечно, приносит свою определенную пользу. И когда мне говорят, давайте консолидироваться, это не означает, каждый придет со своим, чтобы потом свое унести. Каждый придет со своим, чтобы потом это свое стало общим для всех. Вот соборность таким образом и понимается. Мы не входим в плоскость религиозных учений, мы не входим в плоскость догматического богословия, если мы говорим о солидарности с людьми других религиозных традиций. Но мы говорим о том, что для нас является общими ценностями. Безусловными. Кстати, на этом соборе очень яркое мне понравилось выступление Марии Ситкель, которая говорила о семье, и которая нашла очень интересный пример, за которым далеко не ходила, а сама стала многодетной мамой, услышав вопрос о том, а что она сделала для того, чтобы изменить демографическую ситуацию в стране, она стала, в общем-то, вот многодетной мамой и говорила о том, насколько ей, с одной стороны, да, не просто и тяжело воспитывать детей, но какой она счастливый человек. И донести это мнение до общества на своем личном примере, на мой взгляд, очень убедительно. Очень убедительно, когда перед тобой стоит человек, сумевший что-то изменить не во всей стране, а в своей семье.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт у нас в гостях в студии «Светлого радио». Вот мы начали программу с Всемирного Русского Народного Собора. Вы еще, владыка, управляете приходами в Туркмении, в Туркменистане. Там вам приходится достаточно часто туда ездить, судя по тому, что вы рассказывали в наших прошлых программах. И вам часто приходится общаться с людьми, которые проживают в достаточно интересном положении. Мы очень много слышим и знаем про наших соотечественников в Европе, в Америке, где угодно, но только не на пространстве бывшего Советского Союза, а в тех местах, которые мы привыкли называть еще со школьных лет Средней Азии. Интересно, насколько эти люди сохранили вот эту связь с Россией внутреннюю, с традициями. Вам приходится с ними общаться, и, наверное, вы очень хорошо видите и подмечаете какие-то вещи, которые нам совершенно неизвестны. Люди, которые там десятилетиями живут в условиях другой культуры, абсолютно другой культуры, как они сохраняют вот именно свою национальную идентичность?
Ну, знаете, надо сказать, наверное, о самой главной вещи. Там живет уже не одно поколение таких людей. И если взять старшее поколение, то это люди, которые действительно родились и выросли в Советском Союзе, в большом государстве, в совсем другой системе координации, так можно сказать, в другой плоскости. И в большинстве своем они сохранили не только теплые воспоминания о том большом времени, когда все мы были одной большой семьей, когда были эти ударные стройки, когда мы восстанавливали в том числе город после трагического землетрясения 48-го, и все это, конечно, для этих людей и сегодняшний Туркменистан выглядит совершенно иначе. В отличие от молодого поколения, для них Россия – это страна, которая находится через границу, там, через одно государство или через море. Для них Россия – это одна из стран. Это не то, что они называют местом своего там рождения или себя относят к России так, как старшее поколение, потому что родились в Советском Союзе, в этой большой стране, а говорят о России уже совершенно другими категориями. Но говорят по-русски, хотя и с небольшим акцентом, но говорят по-русски. Вторая вещь, на которую я сразу обратил внимание, и она особо меня впечатлила, это какая-то глубокая внутренняя любовь к России, которая выражается в том, что это наша, как они говорят, духовная родина. Именно духовная. Это не просто пространство русского языка, а то, что роднит их с Россией.
А что вот они это... вкладывают в это понятие «духовная»?
Святыня. Все просто очень. Святыня. Там нас поймут. Там как дома. Вот если они уезжают, а я путешествовал с духовенством, с членами семей священников, с мирянами и с Туркменистаном, по разным святым местам, мы были и в Святой Земле, и посещали Святую Гору Афон, были в Греции, и там мы все одинаково себя чувствуем, если так можно сказать, в гостях. Но когда мы ехали там через Россию, приезжали в Россию, возвращались, а не транзитом, вот сюда они приезжали уже в таком понимании, что это свое, это понятное. Это понятное не им. Они здесь могут быть поняты, правильно поняты. И это очень многое значит. Я никогда не чувствовал, наверное, так остро именно вот этого отношения, вот этого понимания места, которое ты называешь родным для себя. Здесь тебя поймут, здесь тебя услышат. Хотя, конечно, ментальность разная, отношения разные, характеры разные, но, в принципе, могу сказать, что то же самое происходит и в России. Вот на соборе, опять, кстати сказать, возвращаясь к собору, об этом говорили, там есть один из докладчиков размышлял о ментальности севера и юга, о противостоянии севера и юга, и в каком-то глобальном смысле, но ведь и в России есть и север, и юг, и запад, и восток.
А, вот в глобальном смысле международном это?
В международном смысле.
А я сразу стал представлять Архангельскую область и Краснодарский край.
И представьте себе, есть что сравнить, и есть чему удивиться. И есть вещи, которые будут, если так сказать, разительно отличаться не только от говора, но и от манеры принятия решений, поступков, мотивации принятия поступков каких-то решений, они будут очень сильно отличаться.
А расскажите про Туркмению в этом смысле. Вот какая там у людей мотивация в принятии решений и поступков? И, может быть, даже вы могли бы опытом каким-то своим поделиться, какие... особенности, простите за этот штамп национального сознания, вам обязательно нужно иметь в виду, когда вы ведете там свою проповедь. Вы ведь людям проповедуете Христа, и апостолы, когда это делали, они делали это для, там, апостол Павел, для разной аудитории делал это по-разному. Вы это имеете в виду или, в принципе, вот разницы какой-то определенной нет важной?
То можно, наверное, особо подчеркнуть, это уважение к местным традициям. Все прекрасно понимают, что я приехал из России, и я не являюсь носителем туркменской культуры. И никто не требует от меня этого. Но когда, в том числе в Туркменистане, видят людей, которые искренне, с глубоким почтением, уважением относятся к культуре, какой бы она им ни казалась, культура выпекать хлеб на улице, культура играть свадьбы в палатках, культура дарить друг другу ковры, там, культура на улице устраивать большой той праздник и угощать всех соседей, гостей, кто проходит.
Прекрасно.
И если ты к этой культуре относишься с глубоким уважением, и ты говоришь человеку обычные, простые слова благодарности, и в какое-то восхищение этой культуре, то для восточного человека ты очень хороший, ты добрый гость, потому что ты можешь быть благодарным. Вот на Востоке это особым образом чувствуется. Конечно, есть свои особенности, там, не только связанные в языке, но и в религиозной культуре. Но при этом надо сказать, что и у самих носителей туркменского этноса, да, у самих туркмен очень уважительное отношение и к другим национальностям, живущим на территории Туркменистана, в частности, к русским. Был период после развала Советского Союза, когда эти отношения испытывали острое соприкосновение. Это было связано с распределением по тогдашним принципам должностей, полномочий, возможностей и так далее. Сейчас все поменялось, и совершенно изменилось отношение. Кстати, сказать в некоторых случаях, это может быть не совсем радостно, но это так, где-то изменилось зеркально наоборот. Но в любом случае они очень уважительно относятся к тебе, как к человеку, который выражает свою культуру. И никто не заставит тебя говорить на туркменском, если ты не знаешь туркменского языка. С тобой попытаются поговорить на том языке, на котором понимают все и все, хотя бы языке жестов. Уважительно относятся, вот когда ты идешь в подрясники на улице, я пользуюсь общественным транспортом там, и достаточно свободно появляясь в общественном пространстве, реагируют на появление священника, да, это вызывает интерес.
Всё тем более, что они вряд ли вообще когда-либо видели священника, если речь идет не о русских общинах, а где-то на улице.
Ну да, на улице. Ну, хотя наше духовенство очень часто, в общем-то, совершенно свободно появляется в подрясниках, в общественных организациях, каких-то местах. Но это снова не так часто, потому что не так много священников на весь Туркменистан.
А 17, сколько? 17?
17, да, священнослужителей, это, наверное, не так много. Но достаточно, чтобы все равно где-то появляться. И к тебе всегда относятся с уважением. Нету такого, что ты чужой, ты не свой. Во всяком случае, всегда вот мне в аэропорту уж точно говорят: «Добро пожаловать». Хошгельды, рады вас приветствовать, да, милости просим.
Мне кажется, этому можно было бы поучиться у туркменов, нам. Потому что, когда мы видим что-то, что нам кажется неизвестным, непонятным, из другой культуры и так далее, мы далеко не всегда проявляем интерес, чаще у нас возникает страх, который блокирует и интерес, и любовь, и уважение, и вообще все. И мы начинаем как-то даже порой агрессивно реагировать на проявление каких-то примеров из другой культуры в нашей жизни.
Совершенно верно. Кстати, я хотел бы еще напомнить, если говорить о Туркменистане, в наших общинах, практически во всех общинах, существуют еще и замечательные библиотеки, которые собраны из классической литературы, а также из книг людей. Они оставляли в Туркменистан, уезжали в Россию, какие-то в другие страны. Ну и чтобы вот все с собой забрать не могут, особенно книги, нередко они просто приносят их в храм и оставляют для церковных библиотек. При библиотеках практически во всех наших общинах есть такие свободные учителя русского языка. Я вам скажу, что с большим интересом на эти уроки приходят в том числе и туркмены, и изучают язык. Хотя бы потому, что он нужен, если не даже там не для дальнейшего обучения, что чаще всего востребовано в высших учебных заведениях, но хотя бы чтобы понимать пространство современного искусства. Кино, к примеру. Везде у каждого там спутниковое телевидение.
Пользуется спросом.
Конечно. И для, в том числе, жителей Туркменистана интереснее смотреть фильмы и понятнее смотреть те же фильмы художественные на русском языке, чем на каком-то другом иностранном языке.
Ну, и все мы родом из Советского Союза, потому что...
Можно, наверное, и так сказать. И для них русский более близок и понятлив. И это тоже наследство вот этого пространства когда-то некогда большого государства, а теперь уже пространство государств, так или иначе, исторически связанных друг с другом.
У нас небольшой перерыв. Я напомню, что сегодня гость программы «Светлый вечер» архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт, который также управляет приходами Русской Православной Церкви в Туркмении. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».